Основным источником этих частиц служит Солнце. За пределами радиационных поясов Земли потоки солнечных частиц постоянно меняются. В моменты солнечных вспышек они усиливаются до смертельного для человека уровня. Ко всему прочему, в годы лунных экспедиций в 1969-72 годах был максимум солнечной активности, правда, не особенно сильный. Как же остались живы астронавты? Для этого были предприняты меры. Траектория полета была спланирована так, что корабль лишь слегка зацепил внутренний, наиболее опасный радиационный пояс и провел большую часть околоземного полета во внешнем, не столь опасном поясе, учитывая защиту астронавтов стенками корабля. При перелете к Луне и на ее поверхности был определенный риск, что на Солнце произойдет сильная вспышка. Поэтому за несколько лет до начала лунных экспедиций астрономы создали весьма мощную службу Солнца, которая научилась прогнозировать опасные солнечные явления на несколько дней вперед. К сожалению, прогноз солнечных вспышек более чем на 5-6 суток был в те годы, да и сейчас еще, невозможен, поскольку активные области на поверхности светила иногда неожиданно появляются из-за солнечного горизонта, менее чем через неделю достигают центрального меридиана и нацеливаются на Землю. А экспедиции на Луну продолжались от 6 до 12,5 суток. Однако обошлось. Разумеется, все астронавты в результате полета схватили дозу, но вполне приемлемую, не только не смертельную, но даже не очень опасную для здоровья. Примерно такую же, около 0,01 зиверта, какую обычный человек получает в естественных условиях за 3-4 года на уровне моря. О сравнительно невысокой радиационной опасности космических полетов говорит, например, тот факт, что Джон Янг два раза летал на кораблях «Джемини», затем дважды летал к Луне, а после этого еще несколько раз на шаттле. Кстати, радиация довольно плохо влияет и на фотоматериалы, засвечивая их в кассетах. Не зря опытные фотографы сохраняют при себе кассеты, отправляя багаж на рентгеновский досмотр в аэропорту. Разумеется, во время лунных экспедиций предусмотрели это. До возвращения на Землю пленки хранились в металлическом контейнере. Обратимся к следующей теме. Поверхность Луны, как известно, покрыта тонкой пылью. При посадке реактивные двигатели лунного модуля должны были ее сдуть и даже выдуть яму под аппаратом. Почему же тогда не только нет ямы, но и пыль сохранилась вблизи аппарата? Выйдя на поверхность, астронавты оставили на ней отпечатки своих следов. Попробуем разобраться. Наш опыт основан на наблюдениях, сделанных у земной поверхности, в присутствии атмосферы и большой силы тяжести. Но на Луне нет атмосферы. В 6 раз меньше силы тяжести и весьма своеобразный грунт. В условиях Земли мощная реактивная струя садящейся ракеты, энергия которой приводит в движение окружающий атмосферный воздух, интенсивно перемещает пыль в стороны, образуя под струей яму. Но струя лунной ракеты довольно слаба. При посадке двигатель лунной кабины создавал тягу чуть более 1 тонны при диаметре сопла около 1,4 метра. Таким образом, давление газовой струи на грунт было менее 1 ньютона на квадратный сантиметр. Любопытно, что и нога астронавта оказывает на лунный грунт примерно такое же давление, оставляя при этом отпечатки следов глубиной около 1 сантиметра. Поэтому вертикальное давление газов не должно было заметно деформировать грунт под лунной кабиной. А почему не было сильного разбрасывания пыли в стороны от ракеты? Ну, во-первых, пылевые потоки из-под днища лунной кабины были. Они хорошо видны на телекадрах. И, по воспоминаниям астронавтов, заметно усложняли им ориентацию при посадке. Но это была пыль, вырванная из-под самого днища и вместе с газами отскочившая от поверхности подобного брызгам водяной струи, бьющей в каменную стену. Именно этот процесс более всего напоминает взаимодействие ракетной струи с лунной поверхностью в пустоте. При отсутствии атмосферы газовая струя не может возбудить турбулентное движение окружающего воздуха, которое истратит значительную часть энергии струи на перемещение пыли. Газ просто отскакивал от поверхности, захватывая немногочисленные пылинки, не производя заметной работы в окружающем грунте. Таковы особенности безвоздушных спутников и планет, возможно, таков же Меркурий. Кстати, лунные пылинки уже на глубине нескольких сантиметров довольно прочно сцементированы между собой. Чтобы взять пробы грунта с глубины в полметра, астронавтам приходилось сильно забивать молотком трубку пробоотборника. Лунный реголит довольно тверд, Поэтому реактивная струя не смогла выдуть много грунта из-под лунной кабины. И последнее. Очень высокая температура на Луне должна была убить астронавтов. Суточные колебания температуры лунной поверхности достигают 300 градусов, причем в конце дня поверхность нагревается до 130 градусов по Цельсию. Учитывая это, все экспедиции опускались на поверхность Луны в утреннее время, пока грунт еще не успел нагреться. Поэтому для астронавтов большую проблему представляла отнюдь не высокая, а напротив слишком низкая температура затененных мест и образцов, взятых из-под слоя пыли, поскольку их температура была существенно ниже нуля. Астронавт Аполлона-16 Джон Янг, например, почувствовал сквозь перчатки сильный холод, когда переносил камень, полежавший некоторое время в тени. Если уж говорить о высокой температуре, то с ней астронавты могли бы столкнуться не снаружи, а внутри своих скафандров, поскольку тело человека и механизмы скафандра выделяют немало тепла, которое необходимо выводить за пределы космического костюма. Для охлаждения по тонким трубкам вдоль тела астронавтов циркулировала вода, отдавая тепло специальному холодильнику в ранце. Можно было бы еще долго разъяснять ошибки и критиковать вымышленные разоблачения сторонников великого лунного обмана. В принципе, каждый такой анализ помогает нам лучше понять особенности космических экспедиций и природы Луны, но, честно говоря, не хочется долго обсуждать заблуждения тех, кто бездоказательно обвиняет во лжи великих инженеров, ученых и пилотов, совершивших много лет назад технический и человеческий подвиг — экспедиции на Луну.